Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это рост популярности партии «Яблоко» в соцсетях и эмиграция политика Бориса Надеждина во Францию. Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок партий в избирательном бюллетене на выборах в Государственную Думу. По итогам жеребьевки первое место заняла правящая партия «Единая Россия». Второе – партия «Яблоко». Тем временем телеграм-канал партии «Яблоко» обошел канал «Единой России» по числу подписчиков и уровню вовлеченности аудитории. На выборы партия идет с лозунгом «За мир и свободу». Как отмечает проект «Атлас выборов», федеральные телеканалы традиционно демонстрируют поддержку так называемой СВО. При этом мирную повестку «Яблоко» фактически не освещают. Политик Роман Юниман предрекает «Яблоку» смерть уже после выборов.
Я думаю, допуск «Яблока» нужен, чтобы убить двух зайцев, не дать слишком вырасти новым людям, откусить у них часть голосов. Показательно высечь антивоенную оппозицию. Какие могли быть стратегии голосования за списки у оппозиции? Я вижу три базовых. За любую проходную, кроме ЕР. За новых людей, как условно-либералов. На выбор за новых людей или КПРФ, как условно-самых оппозиционных. При этом голосование за системные партии было бы исключительно символическим шагом, а главный нарратив кампании – превратим выборы в референдум против войны и мобилизации. Далее КПРФ и НЛ набрали бы на двоих, допустим, 25% голосов. После этого оппозиция празднует победу и объявляет референдум успешным. Каждый четвертый избиратель против войны и мобилизации, а с учетом фальсификации вообще каждый третий. Участие «Яблока» эту стратегию рушит. В условиях участия реальной антивоенной партии призывать голосовать за системных политиков оппозиционные лидеры мнений не смогут, придется поддержать их. Что происходит дальше? «Яблоко» набирает 2,5% голосов. После этого власть объявляет: «Вот смотрите, была демократическая партия в бюллетене, открыто выступала против войны, за нее агитировали все страшные иноагенты и враги народа». Результат – меньше 3%. Таков реальный уровень поддержки в народе либералов-антивоенщиков. И неважно, будет это реальный процент или полностью нарисованный. Настоящего результата мы все равно не увидим. Куда важнее, что в 2,5% «Яблока» за пределами оппозиционного инфопузыря все поверят, потому что примерно столько эта партия обычно и набирала. В общем, сделают из «Яблока» показательных мальчиков для битья. Плюс в последние месяцы заметно набрали рейтинг новые люди, а чрезмерное усиление системной партии опасно. «Яблоком» у них голоса отгрызут и вернут НЛ на 4-5 место, чтобы слишком не росли от греха подальше. При этом отнять голоса у «Яблока» проще, чем у любой из системных партий, которые имеют определенные договоренности, крышу и могут аппаратно негативить в связи с притеснениями. После выборов «Яблоко», вероятно, окончательно добьют.
Николай Травкин, который в свое время входил в список «Яблока», считает, что голос за партию – голос против войны.
Казалось бы, но чего проще? Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко». Нет, сука, сразу включаются бывалые демократы с известными экономистами-политологами, незапятнанными участием в реформах 90-х. И нудят, что «Яблоко» все равно не пройдет в Думу, что это спойлер Кремля, чтобы отнять голоса у новых людей. Да вы же, блин, все время твердили, что новых людей Кириенко из полена выстругал, сделал Буратинку. Так зачем у этого кремлевского Буратинки голоса отбирать? Еще раз, все просто. Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко».
Блогер Василий Бриль пишет, что все это часть большой выбранной постановки.
Первое объяснение, которое приходит в голову, что власти просто закрывают глаза на «Яблоко» как на нишевую, неопасную структуру, хотя в сегодняшней России это вряд ли. Чем больше смотришь на детали, тем больше это похоже не на халатность, а на сценарий. Список партии в Карелии сняли судом, а потом все равно федеральный список зарегистрировали. У кандидатов в Петербурге пропадали документы, партии отказывали в регистрации, а потом список прошел. Каждая такая история идеально ложится в нарратив. Оппозицию прессуют, но она пробивается. Именно то, что нужно показать зрителю, чтобы он поверил. Борьба реальна, значит, и выборы реальны. Проблема не в том, что давление избирательное. Проблема в том, что оно выглядит ровно настолько заметным, чтобы создать драму у зрителя, и ровно настолько безопасным, чтобы не сорвать главный результат – регистрацию. Поэтому у меня и не получается воспринимать регистрацию «Яблока» как признак открытости системы. Скорее, это подтверждение того, что даже сама драма вокруг допуска – часть постановки, а не ее сбой. И от этого остается не облегчение, а какая-то усталая пустота и безнадега. Я всегда за то, чтобы голосовать, но такое чувство, что выборы в сентябре уже состоялись.
Блогер и предприниматель Дмитрий Буньков пишет, что люди не понимают, что происходит и для чего.
В СРЭЦ пошла кампания из АП топить людей голосовать за «Яблоко». Если народ поведется, то победа «Единой России» будет оглушительной. Люди нихера не шарят, для чего это делается.
Блогер Артем Овечкин отмечает, что не опять, а снова.
Опять «Яблоко-срач» начался, как в любую выборную каденцию. И это не про телефоны, дорогие зумеры. «Яблоко», если кто не помнит, это была такая развлекательная общественно-политическая команда, всегда готовая поговорить про все хорошее и немножко про все плохое. Ровно столько, чтобы все плохое немножко раздражалось, но ни в коем случае не рассердилось всерьез. Так вот, с чего бы сейчас, в 2026 году, когда режим крушит все, что шевелится, не разбирая уже даже за него кричали или против, пресловутая АПшечка, которая может движением брови разогнать всех этих старух и стариков, а заодно и нежных студентов-идеалистов, верящих в парадиз демократии и ПРБ, вдруг допускает это шапито к выборам? Типа «Яблоко» сделало все настолько по закону, что никак нельзя не допустить. Реали? Чтобы актуализировать списки тех, кого сажать? Или, может быть, чтобы дать шанс светлым демократическим силам свергнуть Путина?
Блогер Жан Осипов пишет, что победа «Единой России» очевидна при любых раскладах.
Вы же понимаете, что даже если мы все пойдем голосовать за «Яблоко», все равно чудесным образом по итогам голосования победит «Единая Россия». И в очередной раз мы молча это схаваем.
Виктор Шмаков приводит известную притчу про лягушек.
«Я буду голосовать за «Яблоко». Никому такое решение не навязываю. Понятно, что будет куча всякого в ответ. Нельзя с властью играть в их игры. Эллочка все равно нарисует, что ей скажут и прочее. Мне плевать на все эти, так скажем, суждения. Я как та из двух лягушек, упавших в крынке с молоком, которая просто лишь била по молоку лапками».
Дмитрий Зотиков пишет о том, что каждый сам должен решать, а стоит ли в ситуации, в которой сейчас находится Россия, вообще голосовать.
Россия готовится к мобилизации. Резко взлетели цены на квартиры в Ереване и Тбилиси. Путин, решив провести два мешающих друг другу мероприятия, выборы и мобилизацию, совершает большую ошибку, дав россиянам подготовиться и уйти в глухую оборону. Война окончательно потеряла популярность почти во всех слоях населения. Неудачи на фронте, бомбежки складов и заправок, рост цен, ухудшение качества жизни и сдуревший окончательно дед. Вот результаты пятилетней уже войны. И уже все нутром понимают, что будет только хуже. Путин не хочет уходить побежденным и потянет за собой в пропасть всю страну. Стоит ли голосовать в таких условиях за партию «Яблоко»? Каждый решает самостоятельно.
Член регионального совета «Яблоко» Александр Маханьков считает, что надежда есть, а вот формула «кто угодно, но не Единая Россия» уже не работает.
«У нас другого выбора не было. Путин. Если у нас не осталось выхода, значит, до этого мы свернули не туда, причем не один раз. Сейчас в этом беспросветном тупике появилась маленькая щель, через которую можно выскочить. Федеральный список партии «Яблоко» зарегистрирован для участия в голосовании в сентябре. Столько людей пожертвовали собой ради такой возможности. Агитировать за кого угодно, кроме «Единой России», уже не только глупость, но и подлость».
Бывшая муниципальная депутатка Елена Филина пишет, что у антивоенных россиян есть хоть и небольшой, но способ высказать свою позицию.
Выборная процедура в России не имеет отношения к реальной конкурентной политике и голосованию для выявления народной воли. Процесс дискредитирован путинской диктатурой давно и до конца их правления. Спорить о будущих результатах подсчета вообще нет смысла. Нарисуют ответ под задачу. Но допуск партии «Яблоко» позволяет каждому разумному человеку позвонить в дверь своему соседу и сказать: «Хочешь, чтобы закончилась война? Поддержи «Яблоко». Это шанс для гражданского диалога, а не для формального участия в избирательной процедуре». Люди, которые и вне кампании ведут такие разговоры, в России есть. Чтобы что-то начало меняться, их должно стать ощутимо больше. И август-сентябрь 26 года – шанс начать этот процесс изменений. Не через выборы, а через идею возможности и необходимости смены режима, посеянную в головы россиян. А дальше эта мысль вполне может завладеть массовым сознанием, и никакие подсчеты ДЭК уже не будут иметь никакого значения. Так пробуждается гражданское общество. Вывод. Каждый, кто может обратиться с антивоенным призывом, должен это сделать сейчас и максимально широко.
Блогер Павел Комаров находится в сомнениях, за кого голосовать – новые люди или яблоко.
Яблоко допустили до выборов. Теперь у меня стоит дилемма, за кого голосовать. С одной стороны, антивоенная позиция яблока мне близка. С другой стороны, есть понимание, что много голосов они не наберут. И поэтому нужно голосовать за новых людей, чтобы мой голос не растворился и не был поделен между победителями. Буду следить за рейтингами партий. Если у яблока будет хоть какой-то шанс создать фракцию, проголосую за него. Если не будет, за новых людей.
Музыкант Евгений Алексеев о зумерах на выборах.
Представить себе, что зумеры, которых замучила война, сплотятся и проголосуют в сентябре за яблоко, я не могу. Представить себе, что зумеры пойдут дружно голосовать за новых людей или КПРФ исключительно потому, что они, в отличие от яблока, преодолеют какой-то там барьер, я не могу. Зумеры чувствительнее миллениалов к тому, что они сами называют кринжем. Все они понимают, что новые люди – это примитивнейшая попытка власти их обмануть. Зумеры не любят, когда их обманывают. Их лучше, чем нас учили в детстве уважать собственные границы и мнения. Мы же и учили, чтобы не стали такими, как мы. Среди зумеров есть люди левых и ультралевых взглядов, но и они видят в современной КПРФ лишь огромный симулякр с окаменелым дедом во главе. Зумеры совершенно точно не хотят войны, намного сильнее, чем не любят Путина и ядро. Путин с ядром для них данность, как погода или обязанность учиться, а вот война – это маркер. И зумеры отлично видят, кто за войну, а кто против. И даже если яблоко в итоге не пройдет барьер и никаких мандатов не получит, в чем я в этот раз сомневаюсь, если не пересажают и не нахимичил с подсчетами на 146%, то ощущение унижения у зумеров после таких результатов точно задержится и усилится. Для многих из них это вообще их первые выборы, и многие к ним вполне серьезно относятся. И самое главное, из года в год число молодых людей будет увеличиваться, а стариков уменьшаться. И с этим ничего не поделать. Давайте не будем хотя бы мы унижать молодежь своими советами следовать поперек их сердца. Нам же будет перед ними стыдно.
Антрополог и так называемый иноагент Василина Орлова опубликовала пост «Партия Яблоко идет на выборы в Госдуму под лозунгом «Нет войне». В комментариях появился кандидат от партии Максим Макаров и поправил:
«Яблоко не идет на выборы с таким лозунгом. Мы идем с лозунгом «За мир». То, что вы опубликовали, тянет на статью».
На что Орлова парирует:
«Поправляют, что за мир еще не значит нет войне. Кажется, что одно не означает с необходимостью другого, и за один лозунг посадить могут, а за другой нет. Хотя уже загребали и за плакаты «Миру мир». Все равно поддерживать яблоко надо, конечно. Оставляю как свидетельство сюра российской жизни».
После этого она изучает программные документы партии «Яблоко».
Позиция партии «Яблоко» по Крыму состоит в том, что необходим второй референдум в Крыму, и этот референдум вернет Россию в число цивилизованных стран. Судя по ссылке на слова Путина, статья 2014 года, однако она до сих пор висит на сайте «Яблоко» без дат. Не знаю, нужно ли говорить, что проведение второго референдума в Крыму будет легитимизацией незаконной российской оккупации Крыма, а также представит черновик отторжения других территорий у других стран. Кому угодно достаточно будет вторгнуться в соседнюю страну, провести там массовые или не массовые репрессии против населения, закрепить оккупацию и провести референдум среди остающихся и новоприбывших.
Орлова пишет:
Мне и с лозунгом «нет войне» сложно согласиться, поскольку он означает закрепление российской оккупации украинских территорий. Не могу назвать себя антивоенным либералом или чем-то в этом духе. Крым – это Украина. Кстати, интересно, что в 2022 году лозунг «нет войне» считался беззубым. Хотели видеть российскую оппозицию, которая бы прямо сказала «отдаем Крым и оккупированные украинские области Украине».
Политик Михаил Тимонов размышляет об уникальности партии «Яблоко».
В сентябре выборы или референдум о войне и мире. «Яблоко» – ячейка «Спойлер» или партия с уникальной позицией. На днях мой давний и уважаемый товарищ Александр Кынев, тоже иноагент, написал пост о предстоящей электоральной процедуре по переформированию Госдумы. Агитировать нам запрещено, но рассуждать отвлеченно пока можно. Как обычно, с интересом прочел пост и споткнулся об утверждении о том, что все участвующие непарламентские партии являются спойлерами. Если бы «Яблоко» вообще не допустили, спорить было бы не о чем, но вчера федеральный список «Яблоко» был зарегистрирован, что дает почву для дискуссии. Касательно сути предстоящего 18-20 сентября голосования, я встречал как минимум два мнения. Первое мнение – то, что к нему надо относиться как к обычной электоральной процедуре, влияющей на распределение мест в Госдуме, но, может, с учетом обстоятельств еще более, чем обычно, управляемой сверху процедуре. Сторонники этой точки зрения считают, что нынешние парламентские партии не вполне одинаково голосуют, и поэтому есть смысл выбирать какую-то из них. Второе мнение – то, что предстоящую электоральную операцию, исход которой в Москве решит электронное голосование, надо рассматривать не как выборы, а как последнюю ненаказуемую возможность для граждан высказать мнение о главной проблеме – о боевых действиях и свободе, в том числе в интернете, которое уже нельзя высказать на митинге. Как референдум по войне и миру, особенно актуальный в связи с опасениями второй волны мобилизации. Сторонники этой точки зрения считают, что депутаты всех парламентских партий голосуют в последние годы весьма схожим образом и единодушны в стремлении продолжать боевые действия, какую бы цену за это ни пришлось платить простым россиянам. А раз так, то нет смысла выбирать между ними. Но есть партия «Яблоко», идущая под лозунгом «За мир и свободу», настаивающая на немедленном перемирии и начале переговоров, на прекращении политических репрессий и блокировок в интернете. То есть «Яблоко» имеет ярко выраженную, не сказать уникальную, позицию, что, на мой взгляд, не свойственно спойлерам. Впрочем, как признак спойлера чаще выдвигается другой критерий – слабость электоральной поддержки. Ведь обычно «Яблоко», если и получало чуть более 3% голосов, что обеспечивало государственное финансирование, то уж точно не дотягивало до 5%, обеспечивающих попадание в Госдуму. На это отвечу. Абсолютно лояльный режиму ВЦИОМ свидетельствует. По летним замерам потенциал поддержки партии «За мир и свободу» составляет 18%. И, судя по продолжающему расти запросу на нормализацию нашей жизни, чего нынешние парламентские партии даже не обещают, к середине сентября процент поддержки может существенно вырасти. Это понятно. Сторонники боевых действий имеют обширный выбор партий, совпадающих в провоенной позиции – ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, «Новые люди». Сторонники нормализации ограничены «Яблоком». Но даже 18% – это не потенциал спойлера. Реализуется ли он – другой вопрос. Отдельных кандидатов могут снять, и желающие нормализации граждане махнут рукой, забыв, что будет бюллетень по партиям в целом. Москвичи могут также махнуть рукой, считая, что никак не контролируемое обществом электронное голосование обеспечивает любые угодные организаторам процедуры результаты. Но могут и не махнуть, понимая, что сейчас электоральная социология важнее формального, заранее понятного результата, а наблюдательское сообщество, хотя и пережившее разгром, все же способно отследить голосование бюллетенями.
С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
«Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Политик Борис Надеждин сообщил, что покинул Россию и находится во Франции. В 2026 году Борис Надеждин намеревался участвовать в выборах в Государственную Думу. Однако 10 июля Минюст России включил его в реестр так называемых иностранных агентов. Спустя три дня на политика составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Поводом стала ссылка на видео с фотографией Алексея Навального. Суд назначил Надеждину штраф в 1000 рублей. Статус иноагента и административное дело лишили его возможности участвовать в выборах. В своем телеграмме политик опубликовал видео из Парижа, снятое на фоне Эйфелевой башни.
Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
Правозащитник Александр Подрабинок не удивлен этому решению.
Борис Надеждин покинул Россию. Какая неожиданность. Понятное дело, раз уж не президентом или депутатом Госдумы, так и хрен с ней, с этой опасной Россией. Лучше пожить в уютном Париже. Мне вот только одно интересно. Если на его место придет другой оппозиционный фрукт, народ опять будет выстаивать очереди, чтобы подписаться на него?
Политик Максим Резник пишет следующее.
Борис Надеждин уехал из России. Я это решение понимаю. Когда выбор между тюрьмой и эмиграцией, осуждать человека за отъезд я не стану. Сам в 2022-м стоял перед тем же выбором и сделал то же самое. Мы с Борисом не во всем совпадали, разногласия у нас были и остаются. Но я всегда понимал, оставаясь в России, он был связан по рукам, о многом не мог говорить и многого не мог делать открыто. Теперь в безопасности он сможет говорить свободнее. И мне кажется важным, чтобы тот общественный капитал, что собрался вокруг его антивоенной президентской кампании, не пропал зря. Очень хочу, чтобы Борис включился в поддержку антивоенных голосов и инициатив вокруг того, что власть называет выборами 20 сентября. Сегодня важно консолидировать усилия всех, кто против войны, невзирая на партии и старые споры. Понимаю, что после отъезда человеку нужно время – прийти в себя, осмотреться, наладить быт – это естественно. Но верю, что скоро Борис к этой работе присоединится. И отдельно, сегодня особенно важно поддержать тех, кто, несмотря на риск, продолжает говорить против войны внутри России, в том числе «Яблоко» и всех, кто открыто выступает против бойни, за мир. Любая такая поддержка сейчас очень важна.
А вот Виктор Шендерович такого мнения о Надеждине.
Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы, на позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный тихий Надеждин в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году, и эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. Иди потом фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выбором всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
Наталья Холманова пишет, что без фактов клеймить Надеждина все-таки не стоит.
А когда речь идет о Надеждине, никаких доказательств не требуется вовсе. Достаточно написать. Наверное, это был план. Наверное, его специально выпустили. Наверное, он занимается подрывной деятельностью. С каких пор «наверное» стало доказательством? Если вы считаете, что Борис Надеждин связан с чьими-то спецоперациями или ведет подрывную деятельность, предъявите факты. Если они существуют, их можно обсуждать. Но если фактов нет, то это не расследование и не политический анализ. Это всего лишь версия в виде сплетен. Меня не интересует защита конкретных политиков. Меня интересует другое, чтобы к людям применяли один и тот же стандарт. Есть доказательства, делайте выводы. Нет доказательств, не выдавайте свои предположения за истину. Иначе мы очень быстро придем к ситуации, когда любого человека можно объявить проектом, агентом или врагом просто потому, что кому-то так показалось.
Андрей Григорьев пишет о ссоре Надеждина и Кириенко.
Могли ли вдрызг рассориться Надеждин и Кириенко, как уверяет сам Надеждин, в 2020 году? Разумеется, могли. А в 2024, когда Надеждин вновь понадобился Кремлю, могли столь же легко и непринужденно помириться. Они и в 2026 вполне могли рассориться, когда Надеждина вновь использовали как многоразовый презерватив, а потом резко объявили иностранным агентом. Просто Надеждин думал, что использует, как уже неоднократно было, мягонько, а Кремль вдруг предпочел жесткий сценарий ролевых игр. Кириенко – технократ до мозга костей. Для него люди – это функции и механизмы с кнопочками. Так что теоретически Надеждин может даже не осознавать, что его забросили в Европу на новое задание. Просто в один прекрасный день друг Сережа достанет из кармана сахарок и предложит новую сделку. И не думаю, что Надеждин устоит. Ведь как отказать другу-то, да еще из Кремля?
Активист и политик Даниил Константинов напоминает.
Последний Надеждин России покинул родину. А помните, сколько было разговоров про то, что всем надо снять белые пальто, отмобилизоваться и проголосовать за Надеждина?
Ксения Собчак пишет, что...
Еще одного человека, который честно пытался что-то изменить, выдавили из страны.
Игорь Драндин считает, что настоящие испытания у Бориса Надеждина еще впереди.
Очень рад, что Борис Надеждин сумел выбраться из России и сейчас находится на свободе. Эмиграция – тяжелое испытание. Впереди у него период, который будет очень сложным. Новая чужая страна, неопределенность и необходимость заново выстраивать свою жизнь. Но все это лучше, чем российская тюрьма.
Аркадий Янковский подытоживает сложную долю русской эмиграции.
Увидеть Париж и умереть. У российской оппозиции есть одна странная кадровая проблема. Стоит человеку осознать, что он больше не может жить при нынешней власти, как через некоторое время выясняется, что он почему-то страдает в Париже. И тут начинается катастрофа не для него, а для тех, кто остался в России. Но как объяснить соотечественнику, который каждое утро едет в переполненной маршрутке, что ты тоже жертва режима, если за твоей спиной виднеется Эйфелева башня? Как ему сочувствовать твоим трудностям, когда между двумя интервью ты задумчиво макаешь круассан в кофе, а вечером рассуждаешь о судьбах России, прогуливаясь вдоль Сены? Париж – это, наверное, худшее место для политической эмиграции с точки зрения общественного восприятия. Даже если тебе действительно тяжело, даже если ты потерял дом, друзей и профессию, картинка все равно говорит совсем другое. Лувр, Монпарнас, Елисейские поля, уютные кафе, булочные с запахом свежего багета. Оставшиеся невольно думают: «Да уж, пострадал человек, очень убедительно». Почему не Стамбул? Почему не Бангкок? Там хотя бы можно сказать, что жизнь сложилась случайно, что это компромисс, что так получилось. А Париж словно специально создан для того, чтобы любое политическое заявление сопровождалось мысленным комментарием. Конечно, конечно, тяжелые времена. Передай привет Нотр-Даму.
С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Каждый четверг мы рисуем ее портреты словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.
Представляется будущее России. Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.